Книга Иоиля и Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 41.
Число 41.
23 глава книги Левит излагает весенние и осенние праздники, и представление этих праздников божественно глубоко в самой структуре и в совершенном согласовании начальных и заключительных структур внутри общей структуры. Весенние и осенние праздники находятся во взаимном соответствии. Эта глава вновь и вновь свидетельствует о Палмане, чудном исчислителе. Глава прочно и чудесным образом связана с вестью последних дней о 144 тысячах.
Число 23 представляет искупление, которое есть соединение божества и человечества.
Название «Левит» представляет священство 144 тысяч, ибо все пророки говорят о последних днях, а священники последних дней — это те, кого Петр называет святым священством. Петрово святое священство — это разумное, разумеющее умножение видения, которое порождает весть полуночного крика. Неразумные же, или, как называет их Даниил, нечестивые, отвергают умножение видения, и Иосия сообщает нам, что по этой причине они отвергнуты как священники.
«Народ мой гибнет от недостатка знания, потому что ты отверг знание, я отвергну и тебя, так что ты не будешь священником для меня, так как ты забыл закон Бога твоего, я забуду и твоих детей. По мере того, как они умножались, они тем больше грешили против меня, поэтому я обращу их славу в позор». Осия 4:6-7.
У пьяниц Ефрема, которых Исаия также называет венцом славы, слава обращена в срам. Осия прямо указывает, что те, кто отвергают умножение познания последних дней, это Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня, ибо он записал «Мой народ». Его народ будет отвергнут от священства, и это происходит в последнем, четвертом поколении, ибо он забудет их детей, а дети представляют последнее поколение.
Единение.
Заглавие «Левит 23» означает «искупление священства 144 тысяч». Эту истину можно вывести просто из названия книги в сочетании с номером главы. Искупление, о котором говорит 23 глава книги «Левит», означает «at-one-ment» и обозначает соединение божества и человечества. Это соединение представлено множеством символов в Слове Божьем, один из которых состоит в том, что человеческий храм должен быть соединен с божественным храмом.
Человеческий храм устроен из 23 мужских и 23 женских хромосом. Петр указывает, что священство 144 тысяч есть дом духовный. Эти хромосомы соединяются так же, как соединяются мужчина и женщина, и что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Брак — еще один символ единения в одно. Левит 23 означает сочетание храма небесного первосвященника с храмом священников 144 тысяч.
22 стиха.
Весенние праздники в 23 главе книги Левит представлены в первых 22 стихах главы, а осенние — в последних 22 стихах. Последний, 44 стих, является символом 1844 года, когда антитипический день искупления начался в 10-й день 7-го месяца, в исполнение 23 главы Левита. 23 глава разделена на два периода по 22 стиха. Обе эти части логически связаны тем, что речь идет о праздниках, но также логически разграничены служением Христа во дворе и в святом, представленным весной, и его служением во святом святых, представленным осенью.
22.
И весенние, и осенние праздники представлены 22 стихами, и эти стихи соответствуют свидетельству еврейского алфавита, состоящего из 22 букв. 22 — десятина от 220, которая является символом сочетания божества и человечества. 220 обозначает начало как 2 520 лет рассеяния Иудеи, так и 2 300 лет до дня искупления. Начальной точкой для 2500 был 677 год до Ноэя, а начальной точкой для 2300 — 477 год до Ноэя. Это, в свою очередь, определяет 220 лет как связующее звено между пророчеством о попирании воинства Божьего и пророчеством о попирании Божьего святилища. Оба эти пророчества завершились с наступлением антитипического дня искупления 22 октября 1844 года.
В тот день началось дело Христа по соединению человеческого храма с божественным храмом, и в то время исполнились и Аввакума 2:20, и Иоанна 2:20. Аввакум указал, что тогда божественное пребывало во святом святых,
а Иоанн засвидетельствовал, что Милеритский храм, которому предстояло верою войти в то святое святых, завершил 46-летний период, ознаменовавший возведение Милеритского человеческого храма с 1798 по 1844 год. История 46 лет, состоящая из 23 и 23, представлена трудом Уильяма Миллера, который впервые начал возвещать весть этой истории в 1831 году, 220 лет спустя после издания Библии короля Якова. Божественное слово, изданное в 1611 Мафтум, было соединено с человеческим вестником 220 лет спустя, в 1831 году. И весенние, и осенние праздники представлены 22 стихами.
22 стиха, расположенные в двух линиях на одну и ту же тему, требуют, чтобы в пророческом отношении первые 22 стиха были наложены поверх следующих 22. Совмещая таким образом две линии, вы соединяете служение двора и святого, представленное в весенних праздниках, со служением Христа во святом святых. На этом пророческом уровне это представляет соединение двух храмов, что иллюстрирует дело Христа по соединению воедино.
Когда стихи с 1 по 22 соотносятся со стихами с 23 по 44, устанавливается пророческая линия, о которой свидетельствуют 22 буквы еврейского алфавита, символика числа 22, а также символика праздников в сопряжении с исполнением этих праздников в священной истории.
Начало весенних праздников прежде всего указывает на субботу седьмого дня, а окончание осенних праздников — на субботний год. Христос, как Альфа и Омега, поместил субботу в начало и конец двух свидетелей 22 в линии священства 144 тысяч.
Суббота седьмого дня была особым светом в начале антитипического дня искупления в 1804 году, а свет субботы седьмого года является светом в конце. Суббота седьмого дня была также первым священным собранием главы 23 книги Левит, как и суббота седьмого года является последним священным собранием в этой главе. Суббота — альфа и омега линии священника в главе 23. Первая суббота седьмого дня — это альфа священства 144 тысяч, а последняя суббота седьмого года — омега священства 144 тысяч.
Те, кто общается с Богом, ходят во свете солнца правды. Они не бесчестят своего Искупителя, оскверняя свой путь пред Богом. Над ними сияет небесный свет. По мере того, как они приближаются к завершению истории этой земли, их познание Христа и относящихся к Нему пророчеств значительно возрастает. В очах Бога они бесценны, ибо они в единстве с Его Сыном. Для них Слово Божье обладает непревзойденной красотой и привлекательностью. Они видят Его важность. Истина раскрывается им. Учение о воплощении облечено мягким сиянием. Они видят, что Писание — ключ, который отпирает все тайны и разрешает все затруднения. Те, кто не пожелал принять свет и ходить во свете, не смогут понять тайну благочестия, а те, кто не колебались взять крест и последовать за Иисусом, увидят свет во свете Божьем. Южный страж, 4 апреля 1905 град.
Здесь, близ конца истории этой земли, в конце антитипического дня искупления, учение о воплощении озаряется мягким сиянием, подобно тому, как учение о субботе седьмого дня было озарено в начале антитипического дня искупления.
Иисус поднял крышку ковчега. Им не были явлены каменные скрижали, на которых были написаны 10 заповедей. Меня поразило, что четвертая заповедь находилась в самом центре 10 повелений, и ее окружал мягкий ореол света. И сказал ангел: «Она единственная из 10, которая указывает на живого Бога, сотворившего небо и землю и все, что в них». Когда закладывались основания земли, тогда же было положено и основание субботы. Свидетельство, том 1, 75.
Суббота седьмого дня, являющаяся основанием, открывает 23 главу Левита, а суббота седьмого года завершает свидетельство священников, представленное весенними и осенними праздниками. Суббота седьмого года представляет храм, построенный на основании. Суббота седьмого года в конце представлена числом 2520, подобно тому, как суббота седьмого дня представлена числом 2300. Суббота седьмого года представляет учение о воплощении. Суббота седьмого дня — знак Творца, а суббота седьмого года — знак Божества, соединенного с человечеством.
Согласование линий.
Когда мы сопоставляем весенние праздники с осенними, в 23 главе книги Левит, после праздника Пасхи на следующий день следует семидневный праздник опресноков, а праздник первых плодов — на следующий день после начала семидневного праздника опресноков. Три вехи в течение трех дней.
Семидневный период, составляющий праздник опресноков, начинается святым собранием и таким же завершается. На следующий день после начала праздника опресноков наступает праздник первых плодов, включающий первоплодное приношение из весеннего ячменя. Пятидесятница, называемая также праздником седмиц, наступает через 50 дней после праздника первых плодов, который знаменует начало семинедельного периода, оканчивающегося в 49-й день. За ним следует пятидесятница, то есть 50.
Пасха начинается вечером 14-го дня. Пасха не является священным собранием.
Затем, в 15-й день, наступает семидневный праздник опресноков. Первый и последний дни этого семидневного праздника — дни священного собрания.
На следующий, 16-й день, наступает день первоплодов.
Затем начинаются 7 недель, отмечаемых праздником Пятидесятницы, и Пятидесятница — одно из семи священных собраний, представленных весенними и осенними праздниками. День первоплодов не является священным собранием.
Тогда, в первый день седьмого месяца, праздник труб — это священное собрание.
День очищения в 10-й день седьмого месяца — святое собрание, а не праздник.
Первый день праздника кущей является священным собранием.
По окончании семидневного праздника следует восьмой день праздника кущей, хотя этот восьмой день считается находящимся вне периодов, представленных праздниками. И этот восьмой день является священным собранием.
Это составляет семь священных собраний, если включить субботу седьмого дня, которая предваряет праздники. Семь священных собраний и семь праздников, хотя порядок праздников отличается от порядка священных собраний. Первая и последняя вехи — субботы, сначала дня, затем года. В рамках праздников, указанных между субботой Альфой и субботой Омегой, насчитывается 7 праздников и 5 священных собраний. Если включить субботу Альфу 7-го дня и субботу Омегу 7-го года, получится 7 священных собраний и 7 праздников. Признается, что 8-й день праздника кущей не входит в состав праздников и создает загадку 8-го из 7. Суть отмечаемого мною здесь заключается в том, что Иисус, как Палмони, упорядочил числовые вариации в главе 23 совершенно изумительным образом.
Весна.
В состав весенних праздников входит семидневный праздничный период опресноков, в начале которого священное собрание Альфа, а в конце священное собрание Омега. Пятидесятница — третье священное собрание в ряду весенних праздников. Пятидесятница наступает по завершении семинедельного периода, который оканчивается праздником в 50-й день. Весенние праздники характеризуются 4 праздничными днями и 3 периодами. Пасха, праздник опресноков, праздник первых плодов и Пятидесятница — это 4 праздничных дня, а 3 периода — это 7 дней опресноков, 49 дней, которые предшествуют и включают 50-й день Пятидесятницы и первые 3 дня, представляющие собой период из 3 ступеней.
Приношение первых плодов периода Песаха соответствует приношению первых плодов в день Пятидесятницы. Приношение первых плодов ячменя в трехдневный период Песаха и приношение первых плодов пшеницы в Пятидесятницу по завершении сезона Пятидесятницы продолжительностью 49-50 дней.
Грехопадение.
Осенние праздники начинаются определенным праздничным днем, который открывает 10-дневный период, ведущий к суду. Через 5 дней после суда следует 7-дневный праздник, в котором первый и последний из 7 дней определены как священное собрание. С 15 по 22 день празднуется праздник кущей, а в 23 день отмечается суббота земли.
Когда мы берем осенние праздники и накладываем их поверх весенних праздников, получаются 2 линии, каждая из которых представлена 22 стихами. Таким образом, они представлены 22 буквами еврейского алфавита. При этом первой вехой является священное собрание субботы седьмого дня, а последней вехой — священное собрание субботы седьмого года.
Также в 15-й день седьмого месяца, когда вы соберете плоды земли, совершайте праздник Господу 7 дней. В первый день — день покоя, и в 8-й день — день покоя. Левит 23:39.
Пятидесятница была ранним дождем, а праздник кущей — поздним дождем. Излияние Святого Духа в день Пятидесятницы было представлено одним днем, а излияние, представленное праздником кущей, — это период, который завершается, после чего следует суббота —
то есть восьмой день, следующий за семью днями. Суббота, следующая за последним проявлением излияния Святого Духа, представляет субботний покой земли, длящийся 1000 лет.
Во время скорби мы все спасались бегством из городов и деревень, но нас преследовали нечестивые, которые входили в дома святых с мечом. Они подняли меч, чтобы убить нас, но он сломался и упал, бессильный, как соломинка. Тогда мы все день и ночь взывали об избавлении, и этот вопль вознесся пред Богом. Взошло солнце, и луна остановилась. Потоки перестали течь. Надвинулись темные, тяжелые тучи и сталкивались друг с другом. Но было одно ясное место непоколебимой славы, откуда исходил голос Божий, как шум многих вод, потрясавший небо и землю. Небо то раскрывалось, то замыкалось и пребывало в смятении. Горы тряслись, как трусник на ветру, и выбрасывали во все стороны острые обломки скал. Море кипело, как котел, и выбрасывало камни на сушу. И когда Бог возвестил день и час пришествия Иисуса и даровал своему народу вечный завет, Он произносил одно предложение и затем делал паузу, пока слова прокатывались по всей земле. Израиль Божий стоял, устремив очи вверх, внимая словам, исходившим из уст Иеговы и прокатывавшимся по земле, как раскаты сильнейшего грома. Это было страшно торжественно. И в конце каждого предложения святые восклицали «Слава! Аллилуйя!» Лики их озарялись славой Божией, и они сияли этой славой, как сияло лицо Моисея, когда он сошел с Синая. Нечестивые не могли смотреть на них из-за этой славы. И когда было произнесено вечное благословение над теми, кто чтил Бога, соблюдая его субботу святой, раздался могучий возглас победы над зверем и над его образом. Тогда начался юбилей, когда земле надлежало отдыхать. Раннее произведение 34.
Юбилейный год — это 50-й год, наступающий после 7 циклов по 7 лет, что соответствует 49 дням, ведущим к 50-му дню Пятидесятницы. Когда последовательность осенних праздников совмещается с весенними, образуется отрезок в 49 дней, ведущих к Пятидесятнице, которая знаменует начало 7-дневного периода праздника Кущей. Пятидесятница и праздник Кущей согласуются и вместе указывают на период позднего дождя, который начинается с наступлением вскоре грядущего воскресного закона и продолжается до закрытия времени испытания, возвращения Господа и последующего упокоения земли, что представлено субботой 7-го года, то есть 8-м среди 7 в празднике Кущей.
Когда мы сводим вместе обе линии из 22 стихов, мы делаем это по нескольким причинам. Обе линии состоят из 22 стихов, 22 — десятина от 220, символ соединения божественного и человеческого.
Обе строки представляют собой еврейский алфавит из 22 букв.
Обе линии представляют праздники.
Обе линии обозначают два периода жатвы в течение года.
Обе линии представляют служение Христа во дворе, в святом и в святом святых. Левит означает «священники», а Иисус — небесный первосвященник. По этим причинам мы вправе применить методологию строка на строку к 44 стихам 23 главы книги Левит.
Пятидесятница была ранним дождем для христианства, а праздник Кущей — поздним дождем для христианства.
Следовательно, мы соотносим весенний день Пятидесятницы с осенними 7 днями праздника Кущей. Когда сестра Уайт сказала «Во время скорби мы все бежали из городов и селений», она указывает на время, когда народ Божий живет в пустыне вследствие преследования. Проживание в кущах во время праздника Кущей прообразует историю, которая ведет непосредственно к субботнему юбилейному покою для земли.
День Пятидесятницы знаменует начало 7 дней праздника Кущей. Затем юбилей символически представлен 8-м днем, то есть днем, следующим за 7 днями праздника Кущей. За 5 дней до праздника Кущей приходится день искупления. Таким образом, за 5 дней до Пятидесятницы, которая знаменует начало Кущей, отмечается суд. За 10 дней до суда, то есть до Дня Искупления, праздник Труб. При совмещении этих линий за 5 дней до Воскресного Закона, представленного Пятидесятницей, отмечается суд. За 10 дней до этого отмечается праздник Труб.
Крещение Христа символизировало Его смерть, погребение и воскресение. Эти три шага представлены Его смертью на Пасху, Его погребением и покоем в день субботний и Его воскресением в воскресенье. Три дня Его смерти, погребения и воскресения — это одна веха, состоящая из трех этапов. Следовательно, мы начинаем сочетание двух линий весенних и осенних праздников с воскресения.
воскресенье на третий день начинает 49-дневный период, который ведет к Пятидесятнице, которая есть воскресный закон. Этот 49-дневный период предваряется праздником опресноков, который начинается за один день до Дня первых плодов и продолжается на 5 дней после Дня первых плодов.
От воскресения первоплодов до воскресного закона 49 дней, причем воскресный закон является 50-м днем. За 5 дней до воскресного закона представлен суд, и за 10 дней до этого суда отмечено предостережение труб. Воскресение – первая веха. Затем через 5 дней завершается период опресноков. Через 30 дней после окончания опресноков происходит предостережение труб. Еще через 10 дней отмечается суд Дня Искупления, и через 5 дней наступает воскресный закон Пятидесятницы.
Это определяет 7 вех в применении принципа строка на строку к весенним и осенним праздникам. Начало праздника опресноков – воскресение, окончание праздника опресноков – трубное предостережение, суд – Пятидесятницу и поздний дождь. Эти 7 вех помещены между альфа-субботой 7-го дня и омега-субботой 7-го года. Заключенные между двумя субботами 7 вех выделяют и определяют 5-дневный период, за которым следует 30-дневный период, 10-дневный период, 5-дневный период и 7-дневный период.
Когда мы соотносим воскресение Христа, мы находим 40-дневный период, в котором Он наставлял учеников лицом к лицу, а затем вознесся. Затем в течение 10 дней ученики пребывали в горнице. Эти 10 дней завершились днем Пятидесятницы, который есть воскресный закон. Это добавляет 40-дневный и 10-дневный периоды к священнической линии, представленной в 23 главе книги Левит.
От воскресения 5 дней до окончания опресноков, затем 30 дней до трубного предостережения, затем 5 дней до вознесения Христа, затем 5 дней до суда, затем 5 дней до 7 дней позднего дождя Пятидесятницы.
Началу 7 дней опресноков на следующий день следует воскресение первых плодов. Воскресение совершается в пределах 7 дней опресноков, и через 5 дней после воскресения период опресноков оканчивается.
По истечении 30 дней после окончания опресноков трубы возвещают предостережение.
Спустя 5 дней после предостережения труб Христос вознесся после того, как учил в течение 40 дней. Его вознесение ознаменовало начало 10 дней в горнице.
Затем, через 5 дней после его вознесения, определяется суд.
5 дней спустя воскресный закон Пятидесятницы открывает 7-дневный период позднего дождя.
144 тысячи — это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Илия и Моисей были убиены 18 июля 2020 года. Они были убиены там же, где был распят и Господь наш. Воскресение Христа было прообразом воскресения 31 декабря 2023 года. До этой даты, в июле 2023 года, голос в пустыне начал возвещать весть, представленную в образе опресноков. Закваска символизирует заблуждение, лицемерие и грех, и весть из пустыни была без примеси закваски. С 31 декабря 2023 года и вплоть до закона о воскресном дне 23 глава книги Левит задает схему искупления 144 тысяч. Эта схема согласуется со сном Миллера, 3 главой Малахии и окнами небесными 19 главы Откровения. Она соотносится с 3 и 9 часом в священной седмице 27-34 гага Пуре Хашисет.
Мы продолжим это в следующей статье.
Знанием наполнятся покои всякими драгоценными и приятными богатствами. Для ума и души, как и для тела, действует Божий закон. Сила приобретается усилием. Развитие приходит через упражнения. В соответствии с этим законом Бог в своем слове предоставил средства для умственного и духовного развития. Библия содержит все принципы, которые людям необходимо понять, чтобы быть подготовленными как к этой жизни, так и к грядущей. И эти принципы доступны для понимания каждому. Никто, кто способен оценить ее учение, не прочтет даже одного отрывка из Библии, не извлекая из него какой-либо полезной мысли. Но самое ценное учение Библии не приобретается случайным или отрывочным изучением. Ее великая система истины изложена не так, чтобы ее мог распознать поспешный или небрежный читатель. Многие ее сокровища лежат глубоко под поверхностью и могут быть обретены только усердным исследованием и постоянными усилиями. Истины, составляющие великое целое, нужно разыскивать и собирать тут немного, там немного. Исаия 28:10. Когда таким образом их отыщут и соберут вместе, обнаружится, что они идеально согласуются друг с другом. Каждое Евангелие — дополнение к другим, каждое пророчество — объяснение другого, всякая истина – развитие какой-либо другой истины. Прообразы иудейского домостроительства становятся ясными благодаря Евангелию. Каждый принцип в Слове Божьем имеет свое место, каждый факт – свое значение. И все это цельное строение по замыслу и по исполнению свидетельствует о своем авторе. Такое строение не мог замыслить и сотворить никакой разум, кроме бесконечного. При выявлении различных частей и изучении их взаимосвязей, высшие способности человеческого разума вовлекаются в интенсивную деятельность. Никто не может заниматься таким исследованием, не развивая умственную силу. И умственная ценность изучения Библии заключается не только в отыскании истины и сведении ее воедино. Она заключается также в усилии, необходимом для постижения излагаемых тем. Ум, занятый лишь обыденными делами, чахнет и слабеет, если его никогда не напрягают для понимания великих и далеко идущих истин, со временем он утрачивает способность к развитию. В качестве защиты от такого вырождения и как стимул к развитию ничто не может сравниться с изучением Слова Божьего. Как средство умственного воспитания Библия действеннее любой другой книги или всех других книг вместе взятых. Величие ее тем, благородная простота ее изречений, красота ее образов оживляют и возвышают мысль так, как ничто другое. Никакое другое занятие не может сообщить такой умственной силы, как усилие постичь грандиозные истины откровения. Ум, таким образом соприкасающийся с мыслями бесконечного, не может не расширяться и не укрепляться. И еще большую силу имеет Библия в развитии духовной природы. Человек, созданный для общения с Богом, только в таком общении может найти свою подлинную жизнь и развитие. Созданный, чтобы обрести в Боге высшую радость, он ни в чем ином не может найти того, что могло бы успокоить влечение сердца, утолить голод и жажду души. Тот, кто с искренним и научаемым духом изучает Слово Божие, стремясь постигнуть его истины, будет введен в общение с его автором, и если только не по его собственной воле, нет предела возможностям его развития. В своем широком разнообразии стилей и тем Библия содержит нечто, что заинтересует любой ум и тронет каждое сердце. На ее страницах древнейшая история, биография наиболее верная жизни, принципы управления для руководства государством, для устроения домашнего уклада, принципы, которым человеческая мудрость никогда не равнялась. Она содержит философию глубочайшую, поэзию и самую сладкозвучную, и самую возвышенную, самую страстную и самую трогательную. Даже при таком рассмотрении библейские писания неизмеримо превосходят по ценности произведения любого человеческого автора. Но их сфера бесконечно шире, их ценность бесконечно выше, когда они рассматриваются в их отношении к великой центральной мысли. В свете этой мысли всякая тема обретает новый смысл. В самых просто сформулированных истинах заключены принципы столь же высокие, как небеса и объемлющие вечность. Центральная тема Библии, тема, вокруг которой во всей книге группируются все прочие темы, это план искупления, восстановление в человеческой душе образа Божия. От первого проблеска надежды в приговоре, произнесенном в Едеме, до того последнего славного обетования книги Откровения «Узрят лице его, и имя его будет на челах их» Откровение 22:4. Главный мотив каждой книги и каждого отрывка Библии – раскрытие этой дивной темы, возвышение человека, силы Божией, дающей нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. 1 Коринфянам 15:57. Постигший эту мысль имеет перед собой бесконечное поле для изучения. У него есть ключ, который откроет ему всю сокровищницу Слова Божия. Наука искупления — это наука всех наук, наука, являющаяся предметом изучения ангелов и всех разумных существ непавших миров, наука, привлекающая внимание нашего Господа и Спасителя, наука, входящая в замысел, выношенный в уме бесконечного, хранимый в молчании сквозь вечные времена. Римлянам 16:25, Арве. Наука, которая будет предметом изучения Божьих искупленных на протяжении бесконечных веков. Это высочайший предмет изучения, доступный человеку. Как никакое иное, он оживит разум и возвысит душу. Превосходство знания заключается в том, что мудрость дает жизнь обладающим ею. «Слова, которые я говорю вам, — сказал Иисус, — суть дух и жизнь. Сия есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и того, которого ты послал». Екклесиаст 7:12, Иоанна 6:63, 17:3, Арви. Творческая энергия, которая призвала миры к существованию, заключена в Слове Божьем. Это Слово дарует силу, оно рождает жизнь. Каждое повеление — обетование, принятое волей, вошедшее в душу, оно приносит с собой жизнь бесконечного. Оно преображает естество и воссоздает душу по образу Божьему.
Сообщенная таким образом жизнь поддерживается подобным же образом. «Всяким словом, исходящим из уст Божиих» Матфея 4:4 «будет жить человек». Ум, душа созидаются тем, чем они питаются, и от нас зависит, чем их питать. В силе каждого выбирать предметы размышления, которые будут занимать мысли и формировать характер. О всяком человеке, удостоенном доступа к Священному Писанию, Бог говорит: «Я написал ему великие истины закона моего. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Осия 8:12, Иеремия 33:3. Имея Слово Божие в руках, каждый человек, каким бы ни был его жизненный жребий, может иметь такое общение, какое он изберет. На его страницах он может беседовать с благороднейшими и лучшими из рода человеческого и внимать голосу Вечного, когда он говорит с людьми. Изучая и размышляя над темами, в которые желают проникнуть ангелы, 1 Петра 1:12, он может иметь общение с ними. Он может следовать по стопам Небесного Учителя и внимать Его словам, как тогда, когда Он учил на горе, на равнине и у моря. Он может жить в этом мире в атмосфере неба, передавая скорбящим и искушаемым на земле мысли надежды и стремления к святости, сам все ближе и ближе входя в общение с невидимым, подобно древнему мужу, ходившему с Богом, приближаясь все ближе и ближе к порогу вечного мира, пока не раскроются врата, и он не войдет туда. Он не окажется там чужим. Голоса, которые приветят его, — это голоса святых, которые, будучи невидимыми, были на земле его спутниками. Голоса, различать и любить которые он научился здесь. Тот, кто через Слово Божие жил в общении с небом, будет чувствовать себя как дома в обществе неба.